книга. И она предназначена людям, кои, закончив войну, будут нуждаться в подобном душеспасительном чтении. Нет. Я пишу мою книгу в расчете на наши дни. Я приравниваю ее к бомбе, которой предназначено разорваться в лагере противника, чтобы уничтожить презренные идеи, рассеянные там и сям. Но ведь гитлеризм не имеет своей философии. Он сбору из сосенки нахватал чужие мысли. О каких же презренных идеях я говорю? Я говорю именно об этих нахватанных идеях, искаженных, упрощенных, сниженных до уровня звероподобных людей. Беда была невелика, когда произносились салонные речи о бедах, исходящих от разума. Это было полбеды, когда в плане словесной баталии господа литераторы говорили о счастье жить в лесах и в пещерах. И там, вдали от городской сутолоки, искать спасение от машин, от цивилизации, от дальнейшего роста сознания. Но это уже беда, если подобные речи талдычит солдат, претендующий на мировое господство. А он талдычит эти слова, исказив их, доведя до предела и крайности. Он восклицает, слыша звон, но не зная, где он. Образование калечит людей. Интеллигенция — это отбросы нации. Я хочу, чтоб моя молодежь была бы как дикие звери. Сознание приносит людям неисчислимые беды. На заре человеческого разума увидеть закат и желать его — какое это мрачное желание, и в какой темной и низкой душе оно возникло. Мир померкнет на тысячу лет, если этот ефрейтор — на сером коне победителя въедет на весенние поля, столь еще мало вспаханные сахой науки. Этого не случилось и не может случиться. Тем не менее, в защиту разума и его прав следует писать. И вот одна из причин, почему в грозные дни войны я пишу это мое сочинение. Глава вторая. Но не только поэтому я пишу мою книгу. Я пишу ее с надеждой, что она будет полезна людям. Быть может, в этом моем желании усмотрится некоторая, что ли, наивность, напрасная цель, неверные домыслы. Я не позабыл слова физиолога «ничего не обещайте людям», но я обещаю в умеренной степени. Одним, быть может, книга моя доставит отдых, развлечение, другим вернет душевное равновесие, третьих рассердит, заставит задуматься, заставит сойти с Олимпа, чтобы послушать, что произносит неуч, с которым случилось нечто такое, что случается только с собаками. «Боже мой!» — воскликнут они. «Заговорила собака!» Дает честное слово, что все это испытала на собственной шкуре. Господа, давайте посмотрим, так ли все это, как она говорит. И тут, быть может, на время отвернувшись от собак, они возьмутся за младенцев, кои, вырастая в зрелые существа, доставляют науке столь немыслимые хлопоты и волнения. Прелестные эти сцены, внимание к людям, услаждают мой взор, устремленный в небесные дали. Именно эти дальнейшие сцены заставляют меня писать мою книгу, заставляют сойти с пути, усыпанного розами. Да, путь был бы усыпан розами, если б я закончил мою книгу в поэтической форме. Ах, это была бы славная книженция, составленная из маленьких изящных новелл, взятых из жизни. С улыбкой радости читатель держал бы эту книгу в своих руках. Да и мне было бы куда как легче, проще. Ведь без труда локтем левой руки, почти с божественной легкостью, я писал маленькие новеллы. И вот взамен них вы теперь видите нечто вроде исследования с сухими, потусторонними словами — рефлекс, симптомы, нервные связи. Ах, зачем это? Для чего менять кукушку на ястреба, летящего в небе? Зачем писателю быть еще фельдшером? Господа, велите ему писать так, как он начал. С превеликим удовольствием я исполнил бы это законное требование. Однако тема не допускает это сделать. Она не влезает в изящные рамки художественной литературы, хотя из почтения к читателю я и стараюсь ее туда как-нибудь втиснуть. Темой же пренебречь нельзя. Она исключительной важности, по крайней мере, лично для меня. Ради нее я и взялся за это сочинение. Ради нее я избрал скорбный путь. Скорбный путь. Я предвижу постные речи, хмурые взгляды, едкие слова. Я как бы уже слышу скрипучие голоса о ненужности такого внимания к собственному телу, о вреде излишнего контроля над самим собой. К чему, скажут, иметь такой настороженный ум в его каком-то новом, сомнительном качестве? Я предвижу это. Однако финал моей книги, надеюсь, рассеет эти сомнения. Глава третья. Итак, на чем мы остановились? Не на словах ли Байрона? Сочти все радости, что на житейском пире из чаши счастья пришлось тебе испить, и убедись, что чем бы ни был ты в всем мире, есть нечто более отрадное — не быть. Нет, мы остановились не на этих печальных словах. Мы остановились на списке замечательных и прославленных людей. Потрясенный несчастьями и хандрой этих людей, я захотел узнать, по каким причинам возникли у них эти несчастья. Не по тем ли самым, что у меня? Вы видели, в каком сложном счете было обнаружено мое страдание, составленное из многих слагаемых. Теперь, умудренный опытом, я захотел узнать, из каких слагаемых создавалось страдание людей, отмеченных в моем списке. Вернее, я захотел узнать одно из этих слагаемых, ради которого была задумана моя книга. Нет, это нелегко и непросто сделать. Это надлежит сделать весьма осмотрительно, с полным учетом всего, что окружало этих людей. Эти люди были разных эпох, разных характеров, разных направлений, и, стало быть, не одни и те же силы действовали на них извне, не одни и те же причины создавали душевный конфликт. Нередко душевный конфликт возникал у людей, почти минуя биологические основы, действуя вне их. Таков, видимо, душевный конфликт Пушкина. Положение в России. Вот что лежало в основе его конфликта, и вот что привело поэта к гибели. Вот в каком сложном счете решаются вопросы о силах, действующих на человека. Однако столь сложных примеров я постараюсь избежать. Я возьму только тех людей, на которых слишком явно действовали физиологические силы. Я возьму примеры клинического порядка. С превеликой осторожностью я подхожу к моему краткому исследованию. Нет, это даже нельзя назвать исследованием. Это материалы для исследования. Это эскизы, наброски, отдельные штрихи, по которым лишь отчасти можно восстановить истинную картину. Глава четвертая. В начале моей книги я уже упоминал имя Эдгара По. Имя замечательного писателя, влияние которого было огромным на судьбу всей мировой литературы. Личная же его судьба была безрадостна, беспросветна, ужасна. Эдгар По писал: «У меня такая угнетенность духа, которая погубит меня, если будет продолжаться. Ничто не может мне доставить радости или хотя бы малейшего удовольствия. Чувства мои в данную минуту поистине в жалостном состоянии. Убедите меня, что мне надо жить. Он писал эти слова, когда ему было меньше 30 лет. В 40 лет он умер. Вся сознательная его жизнь была заполнена бедой, удивительной тоской, причины которой были ему непонятны. Я не имею под рукой достаточных материалов, чтобы тщательно исследовать жизнь этого человека, но даже скудные материалы говорят о крайне чувствительной психике, о болезненном сознании, о неврозах, какие нельзя не заметить. Я отмечу несколько фактов, взятых из биографических материалов. Я отмечу те факты, какие мне кажутся характерными, какие имели значение или влияние на болезненную психику По. Его родители жили в нищете. Они умерли, когда ребенку было 2 года. Приемный отец взял его на воспитание. Когда приемный отец пришел его взять, пишет биограф, мальчик находился в каком-то оцепенении. Нянька успокаивала его тем, что совала в его рот хлеб, намоченный в вине. В 5-летнем возрасте ребенок едва не погиб. Он упал с дерева, причем упал в воду, в пруд. Мальчика вытащили из воды почти мертвого, без пульса. Его едва вернули к жизни. Когда ему исполнилось 6 лет, его повезли в Англию. Все биографы отмечают, что длительное морское путешествие произвело на него необычайно сильное впечатление. Один из биографов пишет: «Дважды совершенное путешествие по воде предрешило многое в развитии отличительных черт Эдгара По». Другой биограф, Гаррисон, отмечает, что на его впечатлительный характер чрезвычайно повлияли 2 океанских путешествия. Тот же биограф отмечает, что По весьма долго не мог научиться плавать, хотя настойчиво стремился к этому. Однако он научился плавать, уже будучи взрослым, и даже достиг в плавании рекорда, проплыв однажды несколько миль. Однако плавание нередко заканчивалось бедой. «Однажды, — пишет биограф, — он вышел из воды, весь покрытый волдырями. Нередко плавание заканчивалось рвотой. Мы видим сцены необыкновенной ясности. Человек, несомненно, преодолевал какие-то огромные внутренние преграды, возникающие вне сознания. Можно смело сказать, что вода действовала на По угнетающим образом. Оборонный рефлекс сопровождал любое столкновение с водой. Неосознанный страх присутствовал при встрече с условным раздражителем. Я не берусь восстанавливать общую картину психоневроза По, но я могу отметить, что объекты устрашения и условные связи, ведущие к ним, весьма явственны. Эдгар По пишет женщине, которую любил. Уитман: «Я избегал вашего присутствия и даже города, в котором вы жили». Интересно отметить, что По избегал этой женщины, так как он, не имея на то никаких оснований, считал ее замужней. И только потом он в этом разуверился. Мотив для того, чтобы избежать этой женщины, был поистине необыкновенным. Понадобились искусственные, придуманные мотивы для того, чтобы оправдать свое, казалось бы, непонятное бегство. В другом письме По пишет этой женщине: «Я не смел говорить о вас, тем менее видеть вас. В течение лет ваше имя ни разу не перешло моих губ. Самый шепот, касавшийся вас, пробуждал во мне трепещущее чувство, смутно слитое из страха, восторженного счастья и безумного, необъяснимого ощущения, которое ни на что не походит так близко, как на сознание вины». С поразительной ясностью По раскрывает картину своей беды. Сам того не подозревая, он дает тщательный анализ своего психического состояния. Он находит в своем состоянии элементы страх, радость и вина. Нет сомнения, что школа Фрейда увидела бы в этом так называемый Эдипов комплекс. Другими словами, увидела бы в этом тайное и подавленное влечение к своей матери. Она увидела бы в этом нравственный запрет и боязнь наказания, которое накладывается на человека в условиях цивилизованной жизни. Биографы отмечают, что Эдгар По любил образ своей матери. Всю жизнь он не расставался с медальоном, в котором был ее портрет. Должно быть, и в этом маленьком факте школа Фрейда увидела бы истинное оправдание своих выводов. Тем не менее, выводы эти не оправдываются. Мы снова видим здесь нечто иное, чем Эдипов комплекс, и вот почему. Мать Эдгара По умерла, когда ребенку было 2 года. Сомнительно, что годовалый ребенок мог испытать нравственное волнение или страх наказания за свои младенческие чувства к матери. Но еще больше сомнительно, что эти чувства и волнения ребенок испытывал после 2 лет. Он не мог их испытывать. Он не видел матери. Она умерла. Стало быть, ребенок не мог подавлять или запрещать свое влечение к матери, в какой бы форме оно ни было. И стало быть, если возник запрет, то он возник по иным причинам, не оправдывающим соображения Фрейда об Эдиповом комплексе. Какие же в таком случае могли быть иные причины? Только те, о которых мы говорим в нашей книге. Не нравственные мотивы и не страх наказания за свои младенческие влечения, а иного характера страх перед предметами, в значении которых младенец ошибся, вот что имеет место. Оборонный рефлекс мог возникнуть только лишь на основе этих вещественных мотивов. Все остальные мотивы были продиктованы дальнейшим развитием. Нет сомнения, они могли оказывать влияние на поведение субъекта, однако сомнительно, что эти мотивы могли носить патологический характер. Итак, среди болезненных представлений По мы находим несколько элементов весьма явственных. Вода, мать, женщина. Можно допустить, что имелись еще и иные объекты устрашения. Однако и найденные объекты с достаточной ясностью говорят нам о патологическом характере отношений к ним. Не понимая, что с ним и каковы причины его несчастья, По стал пить. Этим он хотел сбросить с себя оцепенение, хандру, торможение, которые возникали у него при столкновении с объектами его устрашения. Умер По неожиданно и при странных обстоятельствах. Он выехал из Балтимора в Филадельфию. Поездной кондуктор нашел его на полу в каком-то странном оцепенении. Его отправили в больницу, и там он вскоре умер. Свидетели его смерти писали, что и в больнице он все время находился в каком-то судорожном состоянии. Весь путь его жизни, его болезни, тоски и гибели имеет следы патологии, имеет, как мне кажется, следы неверных условных связей, ошибочно возникших при первом знакомстве с окружающим миром. Глава 5. О болезни Гоголя я сделаю более обстоятельное исследование. Впрочем, психика Гоголя с чертами огромных противоречий чрезвычайно сложна. И, видимо, добиться исчерпывающего анализа не представляется возможным без некоторых документов, каких мы не нашли в записях современников Гоголя. Я отмечу только лишь то, что мне кажется бесспорным. Нет сомнения, что болезнь Гоголя складывалась не только по причинам физического характера. Герцен, например, считал, что николаевский режим вел Гоголя в сумасшедший дом. В этих словах было нечто справедливое. С огромной силой Гоголь изобразил Николаевскую Россию. Он нашел беспощадные и точные слова, изображая помещичью жизнь, николаевский строй и пошлую фальшивую мораль общества. На этих своих литературных позициях Гоголь был революционером, демократом, истинным представителем народа. Однако Гоголя устрашили и безрадостные картины, какие он нарисовал, и революционность, о которой он не помышлял. Разлад оказался весьма велик между художником и человеком, между реальной жизнью и желанием увидеть Россию иной. Он хотел вырваться из тисков этого конфликта, но не смог этого сделать. Он не смог и не захотел пойти по той дороге, по которой шли Белинский, Чернышевский и революционная демократическая молодежь. Гоголь сделал шаг с тем, чтобы примириться с печальной действительностью, но этот шаг привел его в стан его же врагов. Это и было трагедией Гоголя, той трагедией, которая усугубила его болезнь, ускорила его гибель. Однако помимо этой трагедии, Гоголь нес в себе и другую трагедию — конфликт физиологического порядка, который столь бурно отразился в его болезни, в его психоневрозе. Черты этого психоневроза отчетливо видны на протяжении всей жизни Гоголя. Эти болезненные черты были замечены окружающими в раннем его детстве. В 1815 году, Гоголю 5-6 лет, вельможа и благодетель Трощинский писал отцу Гоголя: «Да будет вам известно, что я трактовал с наталинским врачом о золотушных припадках вашего Никоши». Эти непонятные золотушные припадки стали повторяться и в юности, и в зрелые годы. Эти припадки достигали иной раз огромной силы. И тогда Гоголь не находил себе места, не мог ни лежать, ни сидеть. При этом иной раз у него возникала тоска в той степени, какая позволила ему однажды воскликнуть: «Повеситься или утонуть казалось мне как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение». Однако врачи не находили у Гоголя сколько-нибудь серьезной органической болезни. Его лечили от золотухи, от ипохондрии, от геморроидов, от желудочных заболеваний. Лечение не имело успеха, и физическое состояние Гоголя стремительно ухудшалось. Однако были моменты, когда многолетняя болезнь Гоголя мгновенно исчезала, и тогда он вновь чувствовал себя здоровым и юношески свежим. Гоголь не раз отмечал эту странность своей болезни. В 1840 году Гоголь писал Погодину: «Дорога сделала надо мной чудо. Свежесть и бодрость взялась такая, какой я никогда не чувствовал». В письме 2 января 1846 года Гоголь писал Толстому: «Я худею, вяну и слабею, и с тем вместе слышу, что есть что-то во мне, которое по одному мановению высшей силы выбросит из меня недуги все вдруг». Стало быть, Гоголь и сам чувствовал, что его болезнь не есть нечто раз навсегда данное, органическое. Это болезненное нечто может уйти, исчезнуть и не вернуться к нему. Уже это одно обстоятельство позволяет нам предположить в болезни Гоголя ту болезнь, о которой мы сообщаем в нашей книге. Допустим, что наше предположение правильно. Допустим, что Гоголь чем-либо травмирован в младенческом возрасте. Как исследовать эту травму? Как проанализировать течение этой болезни? Мне кажется, что это возможно сделать по тем особенностям и странностям, какие характерны для поведения Гоголя в его личной жизни. Какие же странности мы наблюдаем в поведении Гоголя? Этих странностей немало. Однако основной странностью можно считать отношение Гоголя к женщине. Известно, что Гоголь не был женат и не стремился к этому. Более того, мы не знаем ни одного сколько-нибудь значительного увлечения Гоголя. В 1829 году Гоголь писал матери о своем чувстве к какой-то незнакомке, которую он называл божеством, слегка облаченным в человеческие страсти. Слова, найденные для описания своей влюбленности, необычайны и для исследователя чрезвычайно важны. «Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Если грешникам уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была. В порыве бешенства и ужаснейших терзаний я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я. Взглянуть на нее еще раз — вот было одно единственное желание. С ужасом осмотрел и разглядел я свое ужасное состояние. Я увидел, что мне надо бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь». Даже если это не реальная любовь, а всего лишь фантазия, выдумка, то и в этом случае аналитический характер этой выдумки остается. Страх, ужас, муки, смерть — вот что идет рука об руку с женщиной, вот что сопровождает любовь. И только бегство может сохранить жизнь. И вот это бегство мы видим на протяжении всей жизни Гоголя. Он избегал женщин. Врач, лечивший Гоголя, Тарасенков, оставил следующую запись о Гоголе. Болезни в нем не было заметно. Сношений с женщинами он давно не имел и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия. Хотя и понимал, что столь длительное воздержание не может не отражаться на его здоровье. Гоголь писал о Константине Аксакове. «Если человек, достигнув 30 лет, не женился, то он делается болен». Несомненно, эти слова Гоголь относил и к самому себе. Тем не менее, он не изменил своей жизни. И не мог изменить, так как препятствия были значительны и вне его власти. Какого же рода были эти препятствия? Видимо, неосознанный страх, возникающий в силу оборонных рефлексов. Тот страх, в котором так красноречиво признался сам Гоголь в письме о своей влюбленности. Каким же образом возник этот страх? Когда? И на чем он был основан? Этот страх мог возникнуть только лишь в младенческом состоянии, ибо только младенческий возраст мог создать страх, до такой степени лишенный логики. Но ведь этот страх относился к женщинам. К кому же именно он первоначально возник? Он мог возникнуть к матери, вернее, к тем объектам устрашения, какие были условно связаны с матерью. Ведь по закону условных рефлексов ребенка страшит и мать, и объекты устрашения, связанные с ней, с той только разницей, что страх этот усложнялся противоречиями и уживался вместе с радостью и стремлением. В дальнейшем любой образ жизни мог вызвать этот противоречивый страх. Но если условные нервные связи соединили образ женщины с несчастьем, ужасом и даже гибелью, то эти чувства должны проявляться и в отношении к матери. Разве так обстоит дело у Гоголя? Да, именно так. Отношение Гоголя к матери было в высшей степени противоречивым и странным. Его почтительная сыновья любовь к матери уживалась с нежеланием ее видеть. Он находил разные предлоги и мотивировки для того, чтобы не поехать к ней, и для того, чтобы она не приехала к нему. Он отговаривался делами, нездоровьем и тем, что он дома испытывает хандру. Он писал матери в декабре 1837 года. «Когда я был в последний раз у вас, я думаю, сами заметили, что я не знал, куда деваться от тоски. Я сам не знал, откуда происходила эта тоска». В другой раз, когда Гоголь поехал к матери, он почувствовал эту тоску уже в экипаже. Гоголь, который отлично переносил любую дорогу и даже считал, что дорога — его лекарство, на этот раз не мог ее вынести. Его нервическое состояние дошло до таких пределов, что он решил вернуться в Москву. И он действительно с полпути вернулся назад, не доехав до своего имения. Гоголь любил свою мать на расстоянии и всячески избегал встреч. И в этом он дошел до того, что свои письма к ней, посылаемые из Москвы, он не раз помечал заграничными городами — Веной, Триестом. Вот обстоятельства, которые поставили в тупик многих биографов Гоголя. Этот обман казался загадочным, непонятным. На самом деле он объяснялся весьма просто — нежеланием Гоголя увидеться с матерью, бегством от нее. Пусть она думает, что он за границей, иначе она снова будет настаивать на встрече. Но, может быть, он делал это, чтобы не совершать длительного путешествия? Может быть, ему, обремененному делами и заботами, было не до того? Нет, мать не всегда настаивала на его приезде. Она сама хотела бы побывать в Москве. В таком случае Гоголь, может быть, стеснялся ее, стыдился ее провинциального вида. Нет, судя по письмам, Гоголь уважал ее, почитал, испытывал к ней истинные чувства, оберегая ее от волнений и забот. Видимо, нечто иное удерживало его от встреч с матерью. Это нечто иное было неосознанным, инфантильным. Условные связи явственно тянулись к объектам устрашения, к дому, к матери, к женщине. Эти связи на протяжении всей жизни оставались неразорванными и действовали губительно. Когда однажды встречи с матерью нельзя было предотвратить, Гоголь нашел весьма холодные и неприятные слова, говоря об ожидаемой встрече. Он писал Данилевскому, декабрь 1839 года. «Желая исполнить сыновний долг, то есть доставить случай маменьке меня видеть, приглашаю ее в Москву на 2 недели. По-видимому, мать была невольной виновницей младенческого конфликта. Но ведь в уме младенца мать — это не только мать, это еще питание, еда и радость утоления голода. Значит, и в этой области должны быть странности, чудачества, непорядки, быть может, даже в большей степени, чем в ином, ибо условные связи здесь еще более прочны, так как столкновения с этим объектом постоянны и нет возможности их избежать. Мы знаем, как проходили последние трагические дни Гоголя. Он отказался принимать пищу и морил себя голодом. Последние же дни он вовсе перестал есть, несмотря на уговоры и мольбы окружающих. Тогда его стали кормить искусственно, силой. Он кричал и умолял не трогать, не мучить его. Однако отказ Гоголя от еды не возник из-за какой-либо желудочной болезни или от отсутствия аппетита. Доктор Тарасенков пишет: «Пульс был ослабленный, язык чистый, нос сухой, кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния, и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита. Тот же Тарасенков пишет. Он не хотел в этот день ничего есть, и когда после съел просфору, то назвал себя обжорой, окаянным, нетерпеливцем и сокрушался сильно. Может быть, это было религиозное исступление, какое видят в этой голодовке многие биографы? Нет, религиозный мотив, быть может, и имел значение, но он не был основным и даже существенным. Мы знаем, что духовные особы, духовник и приходский священник, уговаривали Гоголя есть. Известно, что приходский священник почти силой заставил Гоголя принять ложку клещевинного масла. Более того, Толстой обратился с просьбой к митрополиту Филарету воздействовать на расстроенное воображение кающегося грешника, приказать Гоголю принимать пищу и слушаться распоряжения врачей. Митрополит велел передать Гоголю свое приказание, говоря, что сама церковь повелевает в недугах предаться воле врача. Однако и это высокое приказание не произвело перемены в мыслях больного, ибо в основе отречения от еды лежали нерелигиозные мотивы. Чем же сам Гоголь объяснял свой отказ от еды? Он находил весьма странную и вместе с тем показательную мотивировку. Доктор Тарасенков пишет. За обедом Гоголь употреблял только несколько ложек овсяного супа или капустного рассола. Когда ему предлагали кушать что-нибудь другое, он отказывался болезнью, объяснял, что чувствует что-то в животе, что кишки у него перевертываются, что это болезнь его отца, умершего в такие же лета, и притом от того, что его лечили. Восклицательный знак. Этот инфантильный ответ Гоголя весьма разъясняет сущность его отказа от еды. Во-первых, мешают спазмы и судороги. Симптомы оборонного рефлекса? Во-вторых, эти слова Гоголя говорят о нежелании лечиться, другими словами, о нежелании быть здоровым. Вот где вся суть его болезни и гибели. Лучше умереть, чем испытывать то, что он испытывает. Вот в каком счете решался вопрос о голодовке Гоголя. Однако как же совместить его голодовку с тем пристрастием к еде, какое было весьма характерно для Гоголя? Об этом пристрастии Гоголя мы читаем всюду, в мемуарах, в письмах, в воспоминаниях. По воспоминаниям мы узнаем, как иной раз Гоголь священно действовал за обедом, как торжественно приступал к еде и какое значение он придавал хорошему обеду. В своих письмах к Данилевскому Гоголь называл ресторан храмом и даже храмом жратвы. В мемуарах мы читаем, что Гоголь иной раз сам приготавливал пищу, готовил обед, причем делал он это весьма торжественно и серьезно. Сергей Аксаков пишет. Он от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло. И я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Значит, отношение к еде у Гоголя было несколько странным и даже преувеличенно торжественным. Причем эта странность выражалась постоянно и была замечена всеми мемуаристами. Погодин пишет, что художник Бруни, говоря о Гоголе, воскликнул: «Да мы нарочно ходили иногда смотреть на Гоголя за обедом, чтобы возбуждать в себе аппетит. Он ест за четверых». Анненков пишет. «Получив тарелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил к ней с необычайной алчностью, наклоняясь так, что длинные волосы его упали на самое блюдо, и, поглощая ложку за ложкой, со страстью и быстротой». Сергей Аксаков пишет. Гоголь взял на себя распоряжение нашим кофеем, чаем, завтраком и обедом. Погодин пишет. Первой заботой Гоголь имел устроить утреннее чаепитие. Запасы отличного чая у него никогда не переводились. но главным делом для него было набирать различные печенья к чаю. И где он отыскивал всякие крендельки, булочки, сухарики, это уже только знал он и никто более. Начинаются наливания, разливания, смакования, потчевания и облизывания. Ближе часа никогда нельзя было управиться с чаем. Это удивительное пристрастие Гоголя замечено было даже его товарищами по школе. Любич сообщал: в карманах брюк у него постоянно имелся значительный запас всяких сладостей, конфет и пряников. И все это, по временам доставая оттуда, он жевал не переставая, даже в классах во время занятий. И еще запись о школьных годах Гоголя. Он постоянно сосал медовые пряники, ел сладости и пил грушевый квас. Гоголь или сам приготовлял из моченых груш, или покупал его на базаре. При этом необыкновенном пристрастии Гоголь подчас жаловался на отсутствие аппетита, на несварение желудка, на всякого рода недомогание. Однако в основном это преувеличенное и торжественное отношение к еде оставалось. Однако всякий раз, приступая к еде, Гоголь, как сообщают свидетели его обедов, капризничал, нервничал, а иногда и сердился. Анненков пишет: «Гоголь поразил меня, однако, капризным, взыскательным обращением с прислужником. Раза два он менял блюдо риса, находя его то переваренным, то недоваренным». Иордан пишет: «Спросив какое-нибудь блюдо, Гоголь едва бывало дотронется до него, как уже зовет полового и требует переменить кушанье по два, по три раза, так что половой трактира почти бросал ему блюдо, говоря: «Сеньор Николо, лучше не ходить к нам обедать, на вас никто не может угодить». Как бы младенческие инфантильные сцены разыгрываются перед едой. Какое-то необыкновенное волнение присутствует перед этим торжественным процессом. Мы знаем, как противоречиво складываются чувства и желания человека, основанные на первых младенческих представлениях. Иной раз страх, связанный с желанием, не гасит его, а напротив усиливает. Происходит как бы борьба за объект устрашения, который могут отнять. И временная победа над этим объектом увеличивает торжество победителя. Однако окончательная победа остается за страхом. И механизм этой победы иной раз основан на ослаблении контроля. Науке известно, что кора мозга, ослабляя свой контроль в силу утомления, болезни, старости, позволяет вновь возникнуть оттесненным животным и младенческим силам. Этим, например, объясняются причины случаев, когда старик впадает в детство. Переутомленный, ослабленный болезнью, мозг Гоголя, вернее, кора мозга, перестал контролировать даже в той неполной степени, в какой этот контроль осуществлялся в молодые годы. И вот мы видим трагические сцены голодовки, видим неосознанный страх, который постоянно присутствовал, к еде. Младенческие представления и животные силы, неконтролируемые сознанием, одержали верх. Однако условные нервные связи соединяли с опасностью не только еду, женщину, мать. Они соединяли еще и целый ряд объектов — дом, ночь, кровать. И в силу этого опасности возникали на каждом шагу. И борьба с этими опасностями была тягостной, непосильной. Можно было спасаться только бегством. Только бегство разрывало эти связи, избавляло от опасностей. Именно бегство характеризует поведение Гоголя. Только садясь в экипаж, он чувствовал освобождение, отдых, здоровье. Сколько раз он писал, как исцелила его дорога. По словам Смирновой, 1840 год, Боткин усадил полумертвого Гоголя в дилижанс. Далее Гоголь сообщает о себе. «Добравшись до Триеста, я себя почувствовал лучше. Дорога, мое единственное лекарство, оказала и на этот раз свое действие». Еще бы, дорога уводила его от опасностей. Неосознанный страх покидал его. Вот что служило исцелением. Но это было временным исцелением. Та же дорога вновь вела его к женщинам, к еде, к лечению, за которым следовало здоровье, а за здоровьем еще большие опасности, еще большая возможность встретиться с тем, что его страшило. Положение было безвыходным, ибо даже болезнь не служила облегчением. Ведь болезнь связана с постелью, с кроватью, а кровать была условно связана с той тягостной драмой, которая когда-то разыгралась в младенческом возрасте. Интересно отметить, что многие из биографов и мемуаристов заметили странное отношение Гоголя к кровати. На кровать он почти не ложился, хотя кровать и стояла в комнате. И даже на диван он не всегда ложился. Он предпочитал дремать, сидя в кресле. Анненков сокрушался и тревожился, видя такую причуду Гоголя. Анненков так описывает ночи, проведенные с Гоголем. «Гоголь довольно часто, а к концу все чаще и чаще, приходил в мою комнату, садился на узенький плетеный диван из соломы, опускал голову на руки и дремал долго после того, как я уже был в постели и тушил свечу. Затем переходил он к себе на цыпочках и также точно усаживался на своем собственном соломенном диванчике и сидел вплоть до рассвета». Сам Гоголь объяснял эту свою странность тем, что в его теле происходит какое-то замирание, когда он ложится на кровать, и, кроме того, он боится обморока. Далее Анненков сообщает. Со светом Гоголь взбивал и разметывал свою постель для того, чтобы служанка, прибиравшая комнаты, не могла иметь подозрения о капризе своего жильца. Оказывается, помимо инфантильного страха, который испытывал Гоголь, ему нужно было еще притворяться, что страха нет и нет бегства. Какие младенческие сцены разыгрывались во взрослые годы! И с какой силой они держали Гоголя! Вот поразительный пример замечательного ума, находящегося под властью бессознательных представлений. Какие тягчайшие страдания испытывал великий поэт! Какую боль мы испытываем за эти его страдания! Их не было бы, если б контроль над низшими силами был осуществлен. Эти страдания, испытанные Гоголем, не снижают образа великого художника, поэта, литератора, не омрачают нашу память о нем. Гоголь был на уровне знаний своего времени, но уровень науки был недостаточно высок. Наука того времени блуждала в потемках в этой области. Она не смогла помочь Гоголю или даже разъяснить ему, как разъясняет теперь нам. Глава шестая. Передо мной на письменном столе лежат еще несколько исследований, и выводы в одинаковой мере сходятся. Я не стану затруднять читателя подробностями этих исследований. Мне кажется, что и два приведенных примера достаточно убеждают. В чем убеждают? Ну, хотя бы в том, что необходим контроль разума над низшими силами. Однако я приведу еще несколько коротких примеров из этой области. Свое мрачное состояние Некрасов приписывал расстроенному здоровью, главным образом болезни печени. Некрасов пишет. «Доктор Циммерман объявил, что у меня расстроена печень. Итак, я дурю от расстройства печени». Долгие годы Некрасова лечили от этой болезни. Однако после смерти тело было вскрыто, и внутренние органы, включая печень, найдены были в хорошем состоянии. Доктор Белоголовый, присутствовавший при вскрытии, пишет. Для 56 лет он сохранился изрядно. Никаких болезней, кроме конституционного специфического расстройства, не было. У Некрасова была раковая опухоль прямой кишки. Причем эта опухоль была вырезана за 4 месяца до его смерти. Однако опухоль эта могла возникнуть только незадолго до операции. Меланхолия же сопровождала Некрасова всю жизнь. Даже 17-летним юношей, едва вступив в жизнь, Некрасов писал: «И в новый путь, с хандрой болезненно развитой, пошел без цели я тогда». Эта болезненно развитая хандра происходила не от болезни тела. Причины ее лежали в ином.